Приветствую вас, уважаемые слушатели. Спасибо, что вы включили звук. Так называется подкаст информационного агентства «Росбалт». В эфире Петр Годлевский, а с нами на связи сегодня, 1 июня, в День защиты детей, Светлана Агапитова, первый уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге, которая проработала очень успешно на этом посту с 2010 по 2020 год. Добрый день, Светлана.
Добрый день.
Вы как сейчас, самоизолируетесь?
Да, самоизолируюсь. И дети, и внуки. И, конечно, слежу все равно за всеми новостями. Видимо, уже так по инерции. Невозможно сразу все бросить, чем занимался долгие годы. Вот. Но есть фонд. Сейчас вот мы буквально перед праздником приобрели для детских учреждений, социальных и здравоохранения. К сожалению, не хватает там все-таки средств индивидуальной защиты. Поэтому через фонд покупали там и перчатки, и шапочки, и даже дискамеру. Вот, потому что все-таки дети, которые находятся в учреждениях, в замкнутом пространстве, все равно нуждаются в особой заботе. И, конечно, не всегда хватает у наших организаций средств для того, чтобы обеспечить и персонал, и самих детей вот всем этим необходимым. Поэтому вот такую акцию провели в канун как раз замечательного праздника, который я все эти годы считала, в принципе, профессиональным.
А вы относились к 1 июня всегда как к празднику, или все-таки это день, когда вспоминаешь о каких-то глобальных проблемах детей, не только, может быть, даже в нашей стране?
На самом деле, каждый день был Днем защиты детей, да, и просто 1 июня – это, наверное, какая-то просто дань традиции, но вот мы придумали несколько таких запоминающихся вещей, то есть это, например, обязательно был выстрел из Петропавловской крепости, из Нарышкиного бастиона, в честь защиты детей. Это обязательно. Все сотрудники обязательно находились в детских учреждениях, то есть и подарки развозили, и детей поздравляли, и все равно узнавали, какие проблемы, кому требуется защита. И с 2017 года вот я обратилась к митрополиту нашему петербургскому ладожскому, и по его распоряжению во всех храмах Петербурга 1 июня проводится молебен о здравии, о защите. И это тоже, можно сказать, такая стала добрая традиция, которую коллеги уполномоченные перенесли некоторые в свои регионы. То есть, в принципе, для нас это не просто работа, а еще некий такой ритуал, наверное, торжественный со своими уже добрыми сложившимися традициями. Поэтому, наверное, все-таки можно сказать, что это праздник, потому что мы всегда готовились к этому дню. И обязательно, конечно, поздравляли всех детей с тем, что, наверное, у них есть в том числе и защита в лице уполномоченных.
Ну что ж, это хорошо, что у уполномоченных по правам детей есть свой профессиональный праздник, безусловно. Особенно хорошо, может быть, даже с той точки зрения, что люди могут поблагодарить этих людей и сказать какие-то добрые слова. Но к тому же это еще и хороший повод вспомнить, собственно, о том, чем уполномоченные занимаются. У вас довольно богатый опыт. Я, когда просматривал перед эфиром основные истории или кейсы, как сейчас принято говорить, связанные с деятельностью уполномоченного в Петербурге за последние 10 лет, обнаружил, что вам приходилось заниматься абсолютно всем. И уголовным кодексом, и гражданским кодексом, и финансами, решением самых разнообразных вопросов, и жильем, конечно, безусловно. Но вот, Светлана, на ваш взгляд, на сегодняшний день в Петербурге, может быть, даже в России, какие у нас категории детей можно назвать наиболее подвергающимся каким-то угрозам? Кто из детей наших сегодня больше всего требуется в защите?
Вы знаете, в законе об уполномоченном по правам ребенка написано, что в первую очередь он должен защищать детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Но получилось так, что понятие вообще трудной жизненной ситуации – это очень большое. То есть, конечно, там перечисляются, например, это дети-мигранты, это дети, прибывшие из зон военных конфликтов, это дети, вступившие в конфликт с законом, то есть находящиеся там в СИЗО, в колонии и так далее. Но по сути, получается так, что ребенок в трудной жизненной ситуации – это ребенок, например, в больнице. Это ребенок, у которого конфликт в школе. Это ребенок, выпускник сиротского учреждения, которому в силу каких-то причин не предоставляется жилье. Да? И, кстати, дети до 23 лет у нас по закону относятся к детям именно выпускники сиротских учреждений. То есть все остальные до 18, а вот эта категория до 23, и действительно это была, серьезная в свое время проблема. Но вот в последние годы, слава богу, по крайней мере, по Петербургу жилье действительно предоставляется, и, таких жалоб стало все-таки меньше. Другой вопрос, что у меня сотрудники, например, участвовали в судах, если ребенка не ставили на очередь. Да, бывали такие случаи, что у него, например, есть какой-то уголок или там в частной собственности 5 метров и так далее, и он считался обеспеченным, и тогда, соответственно, администрация района ему отказывала в постановке на очередь. Вот этим вот такой достаточно большой был вот именно жилищный пласт. Но, вы знаете, вот к моему удивлению, если, три основных темы, которые у нас были, это образование, это там жалобы на здравоохранение, потому что, не все у нас так хорошо, с этими вопросами. Кстати, в последние годы по образованию очень много было именно конфликтных историй. Большой такой проблемой у нас стала организация служб медиации прямо в школе, даже в детских садах, чтобы люди умели между собой договариваться, потому что, к сожалению, агрессия в обществе растет, и очень много возникает конфликтных ситуаций именно в школах, в детских садах. Это родители, педагоги, это дети, участвующие в этих спорах и так далее. То есть мы учили людей мириться. Но на первое место, почему к моему удивлению, в последние годы вышла проблема нарушения прав ребенка одним из родителей. Понимаете, понятно, что это большой пласт, это не уплата алиментов. Все-таки у нас почему-то разведенные родители зачастую забывают, что вообще ребенок требует и внимания, и содержания, и так далее. И большая часть из этой категории – это те вопросы, которые касались развода родителей. То есть мы даже организовали в аппарате просто службу медиации, потому что родители абсолютно разучились между собой договариваться в интересах ребенка. И в этой же категории еще жестокое обращение с детьми в семье. Поэтому получается, что дети каждой категории должны быть защищены независимо от того, живут ли они, например, в семье или находятся в учреждении, или находятся в колонии. Потому что зачастую в семье тоже может возникнуть та самая трудная жизненная ситуация. Это и при разводе родителей, это конфликты в школе, это, в больнице непредоставление каких-то услуг и так далее. Поэтому, наверное, самые уязвимые, конечно, для нас зона особого внимания – это все-таки дети-сироты, которые находятся в учреждениях, в приютах, в наших детских домах, которые стали теперь центрами. И, по сути, очень много других детей. То есть каждый ребенок, в принципе, может нуждаться в защите в зависимости от той ситуации, в которой он оказался.
Скажите, Светлана, я слушал перечень этих всех историй. Конечно, звучит это все, слушать, вернее, это все достаточно грустно, но вопрос сразу появляется. Вы начали работать на рубеже 2009-2010 годов, закончили совсем недавно, уже в 2020. На ваш взгляд, допустим, в Санкт-Петербурге, можно сказать, что за эти 10 лет проблем стало меньше, больше, или они остались в прежнем объеме? Какая-то, на ваш взгляд, динамика какая-то присутствует?
Слушайте, ну, вы знаете, дело в том, что, во-первых, количество обращений к уполномоченному практически каждый год возрастало, да, но это не значит, что, значит, проблем становилось больше, просто, видимо, пост уполномоченного, должность уполномоченного становилась более популярной, но потом мы старались никому не отказывать и решать, скажем, все вопросы, помогать в решении проблем, но мне кажется, что какие-то вот глобальные вопросы, которые мы замечали, да, у нас же, как получилось. Мы, значит, работаем с обращениями граждан, работали, вот, но потом из этих обращений граждан выявляется какая-то системная проблема, когда уже начинаешь работать в плане совершенствования законодательства Санкт-Петербурга и федерального, в том числе, и на самом деле есть очень много таких, ну, хороших, скажем, достижений, в том числе по поправкам уже существующие законы, по принятию новых законов, и так далее. Но ситуация, мне кажется, конечно, меняется в лучшую сторону, но при решении одних проблем почему-то возникают еще какие-то другие проблемы. И это вот как какой-то, знаете, вот такой бесконечный процесс, что ты вроде вот что-то разрулил, да, изменили законы, какой-то категории детей стало лучше, вот, и вдруг ты, работая над этим вопросом, обнаруживаешь, что еще какие-то есть подводные камни, которые тоже, ну, собственно, потом в дальнейшем нуждаются в решении, опять-таки, в изменении законов и так далее. Вот, поэтому, ну, честно говоря, вот скучать как бы было нечего, и вот так вот, чтобы сесть и сказать, ну вот, мы решили все вопросы, конечно, такого не было, потому что... сфера действия, она, понимаете, такая, ну, какое-то очень подвижное, там, наверное, такое состояние имеет, что постоянно что-то более крупное, что-то более мелкое, да? Вот, постоянно вот что-то такое возникает. То есть самое главное постараться, ну, скажем, не опускать руки и не довольствоваться тем, что ты что-то сделал, а продолжать работать, продолжать совершенствоваться как-то и, значит, помогать выходить, находить выход из этой ситуации, ну, какой-то определенной в очередной раз категории детей. У нас такие вообще смешные случаи были. Можно, да, пример?
Конечно, конечно. Нужно.
Вот. Суворовское училище, да, вот, ну, понятно, тоже дети из других регионов приехавшие, да, которые не имеют, скажем, законного представителя на территории Санкт-Петербурга, вот, ну, приезжаем туда, например, и там мальчишки говорят, вот, вы знаете, у нас, значит, белье меняют раз в неделю. Ну, мальчик рассказывает. Мы говорим, как это вообще, как бы раз в неделю, да? Вот, стали выяснять, что действительно у них там, значит, по регламенту Минобороны, значит, даже в суворовских училищах, ну, извините, трусы, да, выдают чистые раз в неделю. Вот, ну, писали, как бы сначала думали, что это локальное что-то, потом выяснилось, что это действительно на уровне Минобороны какой-то есть нормативный документ. Вот. Ну, в общем, в результате добились, что, значит, ну, там же форменные трусы, это, извините, да? Вот. И что, например, из дома ребенок, даже если он живет там в Санкт-Петербурге, он не может привезти с собой практически ничего. То есть ему выдают все, начиная от нижнего белья, ну и заканчивая верхней одеждой. Вот. И вот такая вот вроде смешная проблема, а с другой стороны, знаете, сколько переписки было для того, чтобы вообще детям разрешили отчасти пользоваться, ну, может быть, не уставной одеждой, потому что, ну, все-таки ее там как бы не видно, нижнее белье, да, то есть можно было приносить из дома. Ну и потом, соответственно, поставили и стиральные машины, значит, вот недавно была там в Суворовском училище, там практически все можно и постирать, и ребенок там опять-таки к труду приучается, и соответственно, значит, у него все-таки всегда чистое белье. Вот. Ну, вроде казалось бы, да, вроде ничего особенного, а тем не менее.
Да, забавно, забавно. Я помню, что в Советской армии еще, наверное, лет 30-40 назад тоже была такая практика. Раз в неделю в баню получи потом чистый комплект.
Вот, да, и потом чистый комплект. Да. Ну вот. Вот. И это оказалось, что это детей тоже касается. Но сейчас все-таки уже вот эта ситуация изменилась, и слава богу.
Во всяком случае, в Санкт-Петербурге изменилась, а как в других городах, мы не знаем.
Нет, я думаю, что вся сеть всего суворовских училищ, они же все подчинены Министерству обороны. И вот после как бы нашей всей вот этой вот переписки нас заверили, что, в принципе, конечно, все эти изменения, они должны коснуться других тоже училищ.
Ну, будем надеяться, да, будем надеяться. Да. Светлана, скажите, пожалуйста, ну вот вы уже не уполномоченный по правам ребенка, вам можно, скажем так, помечтать уже о чем-то. И если бы у вас появилась такая возможность по собственной инициативе принять какие-то законы, которые вот необходимы, на ваш взгляд, на 100%, что бы это были за такие нормативные документы?
Это, конечно, очень сложно сказать, потому что, к сожалению, у нас, в общем, законодательство все равно несовершенно, что касается детей, то есть все равно это постоянно требуется, какие-то изменения. Ну вот, не знаю, что касается, не знаю, там, федерального какого-то законодательства, да, то, безусловно, требует изменений вообще вся система сиротских учреждений. Потому что было, да, принято революционное постановление 481-е, когда они должны перестраиваться, там жить как дома, значит, чтобы, ну, типа, подобие семьи, чтобы ребенок адаптировался и так далее. Вот. Но этого недостаточно, это все равно они остаются, ну, по сути, в замкнутом пространстве. И еще очень большая такая сложная проблема, опять-таки касающаяся вот закрытых этих учреждений, это дома-интернаты. Да, их необходимо перестраивать, ну и, соответственно, потом психоневрологические интернаты, потому что дети с отклонением в умственном развитии, это очень серьезный большой пласт вообще проблем. Вот. И если наши ДДИшки, они сейчас стали уже более открытыми, они как бы перестраиваются, то там очень большие проблемы есть с родителями, например, которые могут ребенка сдать в дом-интернат и о нем забыть, например. Вот. И все равно это как бы закрытая система. Очень важно, чтобы как можно больше детей и, соответственно, потом взрослых, находящихся вот в этих интернатах, переходили на сопровождаемое проживание, чтобы они имели возможность там, не знаю, работать, общаться с другими детьми, ну, людьми потом, соответственно, потому что для них это, во-первых, адаптация, во-вторых, это привитие каких-то трудовых навыков там и так далее. А у нас, к сожалению, вот эта вся система, ну, остается так на уровне, не знаю, там, лет 50 назад, вот как строили тысячники, вот как можно в психоневрологическом интернате, чтобы проживало 1000 человек, да, вот они, кстати, вот очень многие стали как раз такими карантинными красными зонами, потому что это огромное скопление людей, и так просто быть не должно, да, вот, то есть вот мне кажется, что надо обязательно вот в корне менять вот эту вот систему, именно систему вот закрытых наших и детских, и взрослых тоже учреждений.
Да, сейчас об этом очень много говорят, и я помню, что последняя волна обсуждений была вот в конце прошлого года, но все закончилось именно тем, что наоборот начали закрываться даже те учреждения, которые работали, может, по каким-то новым правилам. Сейчас это все, конечно, закрыты на карантин, ну, и что будет дальше, непонятно.
Так вот, в том-то и дело. И вот еще, например, большая проблема. У нас в 2008 году принят новый закон вот об опеке и попечительстве, откуда исчезло понятие патронатная семья. Да? А получается, что у нас как раз в сиротских учреждениях находится очень много детей, которых, ну, которые не подлежат усыновлению. Да? Их, ну, не знаю, либо это сиблинги, там, у нас в одном детском доме, например, есть 6 человек из одной семьи, да, вот их сложно в приемную семью устроить там и так далее. Есть дети с ограниченными возможностями, которых тоже вот так вот не берут в семью, и которые практически вот все, весь свой, там, не знаю, от 0 до 18 проживают вот в этой системе. Вот. А патронатная семья все-таки подразумевала договор между органом опеки, учреждением и семьей для того, чтобы ребенок, попав в семью и все-таки проживая в семье, мог получать все те же необходимые услуги и сопровождение социального там, работника, не знаю, юриста. Ему бы учреждение помогало бы решать проблемы со здоровьем. И тогда у нас вот такие семьи, ну, не знаю, может, их профессиональными приемными семьями можно было бы назвать, вот, они бы имели поддержку государства, и в то же время мы бы резко сократили количество детей, которые находятся в учреждениях. Но сколько мы ни бились, и Минобр в свое время, там, не знаю, уже, по-моему, раз пять вносил в Госдуму подобный закон, но он так и не был принят. Его там то на доработку отправляли, то потом вообще на переделку. Вот. И получается, что у нас, слава богу, конечно, стало гораздо меньше детей в сиротских учреждениях. Но вот после закона Димы Яковлева такой был всплеск создания количества, повышения количества приемных семей и так далее. Вот. Но дело в том, что сейчас-то пошли вторичные возвраты, такие так называемые, да, вторичные отказы, когда ребенок вырастает, приемные родители не могут с ним справиться, что делать? Ах, ты у нас вот из сиротского учреждения, ну вот давай мы тебя обратно сдадим. Вот такого быть не должно, потому что это, конечно, жуткая травма для ребенка. Особенно, когда там, не знаю, по Петербургу 5-6 раз усыновлений, Петр, представляете? Это вообще, когда ребенок, ну, грубо говоря, твой стал, да? Ты ему дал свою фамилию, ты его там считаешь наследником и так далее. И вот он, значит, подрастает, с ним начинаются проблемы, а давайте я его разусыновлю. И ребенок, опять ему меняют фамилию, его возвращают в учреждение, а он-то не понимает, что, ну, как бы, он-то вроде не такой плохой. А родители, тем не менее, от него отказываются. Вот. Поэтому вот создание института такого профессиональных приемных семей, мне кажется, и эту проблему могло бы решить.
А есть такой опыт где-то?
Ну, у нас был до 2008 года, да.
А, был и у нас, да?
Да. А потом вот, не знаю, с чем это было связано, не знаю, ну, может быть, как всегда нашли какие-нибудь злоупотребления там или еще что-то такое, да, и такую форму устройства ее просто вычеркнули из законодательства. И вот, к сожалению, за все мои годы работы нам так и не удалось добиться, чтобы снова заработало. Тем более у нас есть несколько даже ресурсных центров в России, которые, ну, скажем, еще продолжают работать как бы в этом направлении, и у них прекрасный опыт, и его надо было бы тиражировать.
Ну что ж, посмотрим. Может быть, после того, как закончится вся эта история с эпидемией, жизнь вернется в нормальное русло.
Очень бы хотелось, да.
Тем, кто занимается профессионально.
Чтобы наши законодатели меньше принимали каких-то запретительных и репрессивных актов, а больше бы вот смотрели в сторону улучшения жизни таких вот уязвимых категорий детей и людей, да, и об этом, наверное, думали в первую очередь, потому что, я вот не знаю, они вот депутаты у нас когда-нибудь приезжают, вообще все русские учреждения, вот они видят, как там, не знаю, дети живут, они общаются с детьми, вот что дети хотят, да, вот на самом деле надо, конечно, об этом спрашивать самих детей. Я всегда вот в учреждение приезжала, я воспитателей за дверь и пошушукаться, потому что только так, вот путем личного какого-то общения можно найти, выявить и потом помочь решить какой-то вопрос, который вот касается конкретного ребенка или какой-то системной, может быть, недоработки. Вот. Поэтому вот я бы очень посоветовала нашим законодателям почаще с народом общаться, чтобы на личном опыте понимать какие-то нужды и чаяния тех, о ком в принципе государству важно заботиться.
Ну да, в таких случаях говорят, ваши бы слова, да Богу в уши.
Да.
Депутаты у нас, конечно, разные, скажем так, но как.
Ну, разные.
Да, большинство инициатив в последнее время производит очень такое странное впечатление от них. Потому что они заседают, вот идут, собственно, даже в этот карантинный период идут заседания.
Не, ну да, но какие вопросы-то рассматриваются? Да. Ну, понятно, ладно, сейчас кризисная ситуация, но у них много и других было заседаний, где, вот я говорю, вроде как бы вопросы тех же патронатных семей, да, профессиональных, приемных, ну, казалось бы, хорошее дело, благое, почему оно так и не прошло через комитет по законодательству Госдумы, тоже странно. Ну, кстати, что касается наших депутатов законодательного собрания, то я им каждый раз во время отчетного доклада напоминала, что товарищи у нас, значит, в ваших округах, откуда вы, так сказать, были избраны, находятся детские сиротские учреждения. Пожалуйста, надо обязательно приехать, надо, не знаю, войти в попечительский совет, надо помогать, надо, значит, с детьми общаться и так далее. Вот. И надо сказать, что, ну, часть депутатов действительно как-то меня услышала. Вот. И сейчас у нас в сиротских учреждениях, ну, практически во всех попечительские советы входят депутаты законодательного собрания. Это очень здорово.
Ну, главное, чтобы они просто входили, а еще приносили пользу, участвуя в работе этого попечительского совета.
Да, ну, знаете, что касается попечительских советов, это вообще отдельная тема. Просто у нас всегда они рассматривались именно так, что это вот как бы люди собираются, которые какие-то внебюджетные средства, значит, приносят для того, чтобы там организация лучше жила. Да, а на самом-то деле попечительский совет должен заниматься конкретно каждым ребенком, там, его развитием, трудоустройством, там, обеспечением жилья и так далее. Да? Вот, то есть, ну, как бы быть ближе именно к конкретному воспитанию. А не так, что вот мы там нам телевизор подарили, значит, или подарки привезли на Новый год, и, собственно, наша миссия как попечителя на этом закончилась. Вот. Я думаю, что сейчас вот как раз тоже эта система должна немножко по-другому начать работать.
Ну что ж, посмотрим, посмотрим. Надеюсь, осенью уже можно будет спрашивать с депутатов самых разных уровней о том, чем они занимаются в реальной жизни.
Ну, вы имеете в виду перед следующими выборами?
Я имею в виду, что уже к концу лета должны закончиться полностью все эти карантинные истории. Хочется в это верить,
ну, да,
в таком случае.
Нет, ну, на самом деле, вот выборы, когда там, 21-м году у нас, да, будут в Госдуму, да, в законодательные собрания и так далее. Вот я бы, честно говоря, очень бы хотела, чтобы депутаты перед тем, как избираться, там, идти на новый срок, чтобы они рассказали, а что вот они сделали, да, не только количество, там каких-то предложений по изменению законов, вот, но и конкретные вот какие-то вещи, да, ну, конечно, нельзя, так же, как и уполномоченного, нельзя, наверное, спросить, а сколько там, не знаю, конкретно детей вы спасли, да, или сколько им оказали помощь, да, конечно, вот этот вопрос, который, кстати, всегда почему-то звучит, его очень сложно в количественном выражении определить, да, вот, но пусть расскажут, вот, а что они сделали хорошего для тех людей, которые их избрали. Вот. И это будет, мне кажется, очень хорошая оценка вообще той деятельности, которая осуществлялась ими там в течение 5 лет.
Ну, да, опять-таки, это очень оптимистичная, я думаю, картина, чтобы депутаты вышли...
Задать вопрос можно, да, ответят ли.
Вышли бы, да, к настоящим избирателям, вот. Не специально подобранным людям, а к реальным избирателям, и действительно серьезно бы перед ними отчитались. Это было бы здорово. Ну что ж, Светлана.
Да, я думаю, вопросов было бы много.
Да, вопросов было бы не только про работу, направленную на защиту прав детей.
Да, конечно.
Светлана, большое спасибо вам за рассказ.
Да.
Вот, я думаю, что те, кто занимается или интересуется этой темой, с удовольствием послушают его. И поздравляю вас с вашим профессиональным праздником.
Да, спасибо большое. Ну, на самом деле, хочется всех поздравить с этим замечательным днем, и День защиты детей, и Международный день детей, и день, когда начинается лето. Да, и, наверное, это не случайно все-таки, что День защиты детей у нас приходится на 1 июня, потому что это совсем, наверное, другое настроение. Я когда приезжала к детям, я их всегда поздравляла именно с наступлением лета, с началом каникул, с началом какой-то новой жизни, с переходом в следующий класс, вот, потому что у детей немножко, ну, как бы другие категории. Лето – это ура! А вот День защиты детей – это, конечно, дело взрослых.
Да. Ну что ж, если нас слушают вдруг дети, вот, то мы их тоже, конечно, поздравляем прежде всего с тем, что наступило, наконец-то официально наступило лето. Три месяца можно отдыхать и ни о чем не думать. Ну, если ты, конечно, только не закончил 11 класс.
Ой, да. Нет, в этом году я просто вот им сочувствую.
Да, мы все им сочувствуем. Спасибо большое, Светлана.
Да, да.
Я напоминаю слушателям подкаста «Включите звук», что с нами на связи сегодня была бывшая уполномоченная по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова. Спасибо вам, Светлана. Спасибо, уважаемые слушатели. Берегите себя и постарайтесь соблюдать все необходимые меры. Не болейте.